все, что угодно», — торжественно поклялся Клейтон. «Все, что в твоих силах и в пределах разумного», — пошутила Уитни. «Все, все, что угодно», — твердо, хотя и с улыбкой повторил он. «Почему ты так ужасно поступил со мной? Что заставило тебя подумать, будто я отдала с полу?» Вновь охваченный презрением к себе, Клейтон коротко ответил. «Но как ты мог поверить Маргарет, зная, что она всей душой ненавидит меня?» Уитни метнула на Клейтона осуждающий, полный боли взгляд, но поняв, что лишь еще больше терзает его воспоминаниями о страшной ночи, поспешно поцеловала в губы. «Это больше не имеет значения».
«Имеет», — резко возразил Клейтон, — «но я сделаю все, чтобы загладить свою вину». И с улыбкой, смягчавшей его словно вырубленные из камня черты, предложил: «Давай посмотрим лучше, как ты сумеешь справиться с моей любимой кобылой. Мы поскачем к тому гребню». Вид с вершины гребня действительно оказался впечатляющим. Пока Клейтон привязывал лошадей, Уитни стояла неподвижно, глядя на заросшие деревьями долины, пытаясь представить, как они будут выглядеть летом, покрытые зеленой листвой или переливающиеся золотисто-красными оттенками осени. «Нам еще есть чем наслаждаться, кроме пейзажа, миледи», — хрипловато заметил Клейтон. «Пойди сюда, я тебе покажу». Уитни обернулась и увидела, что Клейтон сидит под деревом, опершись о ствол. В глазах его горело чувственное пламя, и озноб страха пробежал по спине девушки. Она так хотела оказаться в его объятиях, таять под жаркими поцелуями, но подозревала, что у Клейтона на уме не только это. Ведь она уже была в его постели, и он может посчитать, что совсем не обязательно дожидаться венчания. Однако Уитни была уверена, что свадьба — необходимое и непременное условие их совместной жизни, и, кроме того, чувствовала, что вполне может обойтись без интимных отношений. Но, к сожалению, придется довольствоваться лишь 8-недельной передышкой, после чего ей вновь придется исполнять мучительные, унижающие супружеские обязанности. Не решаясь высказать все эти мысли Клейтону, она обернулась лицом к долине и попыталась отвлечь его. «А мы можем поехать туда?»
«Можем», — согласился он, — «только как-нибудь в другой раз».
«А почему не сейчас?» — умоляюще пробормотала Уитни. «Потому что сейчас я хочу тебя поцеловать», — просто объяснил он. Уитни с недоверием уставилась на Клейтона и облегченно вздохнула. «Ты хочешь только поцеловать меня? То есть не попытаешься? О, дорогая, иди скорее сюда», — тихо рассмеялся Клейтон, заметив, что девушка залилась краской. «Это все, чего я хочу. Это все, что я собираюсь сделать», — мысленно поправил он себя. Просияв от радости, Уитни шагнула к нему и села рядом, но Клейтон взял ее за руки и притянул к себе на колени. «Вид отсюда лучше, если сядешь повыше», — пошутил он, крепко обнимая невесту. Она без лишних просьб подняла голову, и Клейтон едва дотронулся губами до виска, поцеловал гладкий лоб и щеки, закрыл ее глаза губами, опасаясь испугать своим пылом, но удивленно отстранился, услышав приглушенный смех. «Плохо целитесь, милорд-герцог», — объявила Уитни, лучась от счастья. «Если ваше зрение не улучшится, придется мне купить вам лорнет».
«Ты и на это способна», — проворчал Клейтон, впиваясь губами в ее губы.
Ее руки скользнули по его груди, сомкнулись на затылке, и сердце Клейтона неудержимо забилась. Он тяжело дышал. Кровь стучала в ушах и билась в виски, а внутри буйствовало сладострастное пламя. Боясь испугать Уитни слишком явным свидетельством своего желания, Клейтон снял ее с колен и, набрав в легкие воздуха, медленно выдохнул. Уитни наблюдала за ним с выражением недоумения и тревоги. Клейтон улыбнулся, сознавая, что собственное тело неожиданно предало его. «Малышка», — с сожалением объяснил он, — «если ты не собираешься довести меня до безумия, боюсь, мы не можем больше продолжать в этом роде». Глаза Уитни ошеломленно раскрылись, превратившись в огромные озера, когда смысл его слов дошел до нее, она резко дернулась, попыталась было отстраниться, но Клейтон снова прижал ее к груди. «Нет», — тихо попросил он, — «побудь еще немного со мной». Уитни с радостью подчинилась. «Этот гребень — граница твоих владений?» — спросила она, когда позже они направились к стреноженным лошадям. Клейтон с немного оскорбленным видом пояснил: «Нет, границы гораздо дальше». «Сколько же у тебя земли?» — спросила Уитни, заметив его слегка обиженное выражение лица. «Почти 112 000 акров». Девушка охнула. Ее очевидное потрясение что-то напомнило Клейтону, и он резко остановился. «Кстати, ты действительно находишь мой дом убогим?» — спросил он смеющимися глазами, разглядывая невесту. «Я сказала, унылый», — лукаво улыбнулась Уитни. «Убогий — это твое слово. И дом просто великолепен, в точности, как ты». Для человека, ожидавшего 2 месяца, пока Уитни назовет его по имени, услышать за одно утро из уст невесты, что он красив и великолепен, стало еще одной веской причиной для очередного долгого страстного поцелуя. Стоя у широкого окна, выходящего на боковые газоны, герцогиня и Стивен наблюдали, как Уитни и Клейтон, держась за руки, идут к дому. «Они просто чудесная пара, не находишь?» — радостно заметила герцогиня. «Да, родная», — понимающе хмыкнул Стивен. «И ты не успеешь оглянуться, как окажешься бабушкой целой дюжины прекрасных внучат». «Стивен, как тебе не стыдно?» «Почему это? Мне кажется, лучше этого ничего быть не может». «Мать, с видом человека, чье терпение подвергается жестоким испытаниям, посмотрела на сына, но улыбка его была настолько обезоруживающей, что она не выдержала и расхохоталась. «Я хотела сказать, бессовестный мальчишка, что Уитни замечательная девушка и сделает твоего брата самым счастливым человеком на земле». «Совершенно верно», — согласился Стивен, выглядывая из окна. Уитни, спокойно шагавшая рядом с Клейтоном, неожиданно отпрянула, засмеялась, что-то быстро проговорила и бросилась бежать. 2 прыжками Клейтон догнал девушку, перекинул через плечо, словно мешок с мукой, и направился к дому. Уитни брыкалась и вырывалась, пока он, наконец, не опустил ее на землю. Она, не пытаясь больше бежать, покорно пошла следом. «Кажется, все улажено», — усмехнулась герцогиня. «Не рассчитывай на это», — хмыкнул Стивен. И Уитни тут же обогнала Клейтона шага на 4, а потом повернулась и мгновенно исчезла из виду. На этот раз, вместо того, чтобы гнаться за ней, Клейтон облокотился о дерево, скрестил руки на груди и что-то крикнул. Уитни тут же оказалась рядом, бросилась ему на шею. «Вот теперь все улажено», — сообщил Стивен. «Напомни спросить Уитни, есть ли у нее сестра», — задумчиво добавил он. А вообразить только! Стивен последние 5 лет, половина маминек в Лондоне пытаются подсунуть тебе своих дочерей. Не могу понять, почему ты еще не выбрал жену и...» Она осеклась, словно пораженная громом. «Кажется, Уитни сказала, что у нее есть троюродная сестра». Ленивая, совсем как у брата, улыбка и такая же губительная для женского сердца осветила лицо Стивена. «Если она хотя бы немного похожа на Уитни, я немедленно женюсь на ней и подарю тебе столько внуков, сколько ты захочешь». «Ты, видимо, шутишь», — охнула герцогиня за обедом, когда Клейтон объявил о своем намерении обвенчаться через 8 недель. «Вовсе нет», — заверил старший сын и, поцеловав Уитни в лоб, добавил: «Предоставляю вам обеим уладить все детали». Он направился к двери, оставив мать и Уитни в отчаянии глядеть друг на друга, но в какой-то момент, пожалев их, обернулся: «Составьте список всего, что необходимо сделать, и передайте Хаджинсу. Он славится своими способностями улаживать самые сложные проблемы в самое короткое время». «Но кто этот Хаджинс?» — удивилась Уитни. «Никогда его не видела». «Секретарь Клейтона и настоящий мудрец», — вздохнула герцогиня. «Он знает, как воспользоваться магией имени Клейтона, и все будет готово за 8 недель. Но я так надеялась получить больше времени для балов и приемов, и...» Ее речь была прервана Клейтоном. «Ну, леди, готов список?» Просунув голову в дверь с хитрой улыбкой, осведомился он.